Вы слушаете «Радио Спутник».
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Это подкаст «Слышали новость», студия Илья Харламов и Алексей Красильников. Всем здравствуйте, Алексей, привет.
Привет, привет.
По скайпу переводчик, автор телеграм-канала «Тупичок Гоблина» Дмитрий Пучков. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый день.
Дмитрий, такая оптимистическая новость для владельцев животных, домашних, и, наверное, не домашних тоже, и дикие животные могут порадоваться, они, правда, еще не знают об этом. Но, во всяком случае, в России первая в мире вакцина от коронавируса для животных зарегистрирована. CoronaVac она называется. Стоимость будет невысокая, но я так понимаю, что это надо будет делать за свои деньги тем, кто решит привить животных. Уже есть пара случаев в России заражения кошек коронавирусом. Но в мире тоже отмечаются случаи. 600 рублей без малого будет стоить эта вакцина за две дозы. А как вы считаете, у вас вообще есть животные домашние? Начнем с этого.
Две собаки. Да.
Вы настроены купить этот препарат и воспользоваться им?
Само собой, да.
Как он только появится в продаже?
Да.
Как только появилось,
я немедленно вакцинировал самого себя, следом вакцинировалась вся семья. Остались невакцинированными только собаки. Их ждет та же участь.
Дмитрий, а как полагаете, это может стать каким-то большим, серьезным направлением в сельском хозяйстве? Потому что про домашних животных говорить все-таки, наверное, попроще. Да, домашних животных не так много, хотя есть, конечно, и коллекционеры. А вот если говорить про сельское хозяйство, если говорить про большие фермы, если вообще замахнуться немножечко и на диких животных, потому что вирус-то переносят вне зависимости от того, домашние или дикие животные, здесь есть какое-то, не знаю, золотое дно, какой-то вот этот громадный потенциал для того, чтобы вот в эту область, в эту индустрию серьезно ввалиться и потом очень серьезно на этом заработать?
Непонятно, в чем смысл. То есть с дикими зверьми люди практически не контактируют. Контактируют в основном с бешеными лисами, которые бегают, взбесившись, кусают людей. Зачем вакцинировать волка, который живет в лесу, если мы с ним никак не пересекаемся? С домашними животными, на мой взгляд, там несколько иначе. То есть домашние животные, они, как правило, выведены методом селекции. Например, чтобы корова давала как можно больше молока или как можно больше мяса. Когда такими вещами занимаются с живыми организмами, то что-то одно усиливают, а другое непременно слабеет. Поэтому домашнего животного и лечат, и вакцинируют как-то совершенно по-другому. Не как диких. То есть с ними и так работают. Их и так и лечат, и вакцинируют. Потому что, повторюсь, в силу того, что вот это специально выведенные породы, в них есть определенные слабости перед злыми силами природы. Ну, там это все успешно функционирует уже в сельском хозяйстве.
Мишки иногда заходят в некоторые села, и в Сибири, на Дальнем Востоке, можно было бы вакцинировать дистанционных.
Да нет, бродячие животные, кошки, собаки, да. Это же тоже проблема может
они
быть.
Могут, кстати, конечно, взаимодействовать с домашними, да? Вот и поехала, так сказать, вся ситуация. Смотрите, если продолжать эту тему с вакцинами, но уже с человеческими, если можно так выразиться, то тут такой, я уж не знаю, скандал, не скандал, но некоторая конфликтная ситуация возникла в связи с тем, что было сообщение службы внешней разведки России о том, что глава отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы, есть имя этого замечательного джентльмена, Луц Гюльнер, так вот он пытался дискредитировать спутник Ви и, в общем, заявлял о том, что надо тормозить регистрацию вакцины. А вот в Евросоюзе сейчас это всячески отрицают, что это ложно приписываемые заявления господину Гюльнеру. И, в общем, как бы разговора нет. Как вы считаете, вообще, вряд ли служба внешней разведки будет на пустом месте упоминать какого-то чиновника высокопоставленного. Если правомерно он упомянут, то вот эта позиция, что это не мы, дескать, как вы ее можете прокомментировать?
На мой взгляд, на Западе никто не прячется в своем, так сказать, отрицательном отношении к России. Ну, достаточно посмотреть на наших спортсменов, которых там уже тряпками гоняют повсюду, гимн не включать, одежду не одевать, логотипов, чтобы никаких не было, упоминаний России, чтобы никаких не было. Мы со всех сторон плохие. Они вроде как отношения своего не скрывают. В настоящее время, как мне кажется, каждый шаг и каждый чих непрерывно фиксируется на видео и аудио. И если некое официальное лицо что-то сказало, то не совсем понятно, почему про это должна сообщать служба внешней разведки. Это что, открытие какое-то? Что блок НАТО назначил нас врагом и, в общем-то, хочет нам зла? Тут для меня не ясно. То, что они отрицательно относятся к нашей вакцине, ну, никаких сомнений. Это же серьезное конкурентное преимущество, а значит, резкое изменение имиджа Российской Федерации, которое бесплатно всем помогает. Что-то я не слышал, чтобы США кому-то начало оказывать помощь. Они своих там 500 000 человек уже уморили, а окружающим не помогают. А мы помогаем. Это, естественно, недопустимо. Это надо прекратить.
Дело в том, что с вакцинированием в самой России некоторая проблема. Тут как бы такая ситуация двоякая. Но смотрите, я даже о другом хотел спросить. Вот на первых порах были заявления Макрона, Меркель о том, что возможна регистрация Спутника V в Европе. И в целом, в общем, может эта российская вакцина составить конкуренцию, значит, той же самой AstraZeneca, которая сейчас переименована. Я даже не помню, как новое название звучит. Ну, как посложнее немножко, да. Ну, Moderna есть, понятно, есть Pfizer. А потом уже еврочиновники, как бы наднациональные, сказали, ну, заявили о том, что да нет, никакого спутника V. Все-таки, на ваш взгляд, там ведь шла с точки зрения руководства отдельных стран речь сугубо о санитарных, о медицинских соображениях, да, то есть попытались вроде бы сначала политику в сторону откинуть, а потом, я так понимаю, она вернулась на свое место. Вот есть вероятность того, что рано или поздно все-таки Евросоюз как-то одобрит спутник V? Или вы исключаете это, Дмитрий?
Не знаю. На мой взгляд, надо с другой стороны заходить, договариваться с какими-то отдельными землями. У них же там свобода и демократия. Поэтому есть какие-то структуры, которые могут принимать, по всей видимости, решения вне зависимости от верхнего руководства. Вот с такими надо договариваться. И откровенно и открыто помогать. Бесплатно, бескорыстно, чисто по-христиански, так сказать. Вот мы вам поможем. А то, что они делают, ну, нет, там политику устранить нельзя. То есть, вот с моей точки зрения, было изначально очевидно. Сейчас они назначат какие-то вакцины правильными, а какие-то неправильными. И если вы хотите к нам заехать в Европу, будьте любезны, покажите сертификат, что вы вакцинированы нашей правильной, сертифицированной вакциной. Иначе мы вас не пустим. То есть, таким образом ситуация перегибается.
Но это невозможно. Сторону,
да. Нет, а это не может считаться само это по себе дискредитацией? Потому что все-таки, ну, есть же какие-то, я не знаю, связи и контакты между отдельными странами, между организациями вот. Взаимном признании вакцин. Вот
Сербия, Словакия вроде бы, так сказать, уже там поступала вакцина. Но в Словакии скандал был, премьер ушел в отставку из-за вакцины.
И премьер ушел в отставку.
Да. А на уровне ЕС...
Но там не из-за вакцин, там из-за того, что он это единолично принял решение, это немножко по-другому момент.
Неважно. Результат ожидаемый, тем не менее. Ну, как это дискриминация? Тут вопрос, а кто определяет, что дискриминация, а что нет? Если определяет руководство, то, конечно, да, вы нам не нужны ни под каким соусом. Россия плохая, вакцина плохая, вы нам не нужны. Вакцинируйтесь нашей, предоставляйте сертификаты о нашем вакцинировании, а если вот так, ну, вот мы к себе пускаем только вакцинированных нашей вакциной. То о чем это говорит? А это говорит о том, что русская вакцина негодная, она вообще ни для чего не годится, мы ее не признаем.
Понятно. Давайте дальше двигаться. Смотрите, была такая видеоконференция между тремя лидерами, Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Обсудили разные проблемы. Ну, в частности, вот уж, коль мы о коронавирусе говорим, и о коронавирусе тоже говорили. Значит, об Украине шла речь, о Белоруссии. Вот я просто перечисляю, как это в российских информационных агентствах, значит, последовательность, да, Ливия, Сирия, Иран. Ну и далее, значит, упоминается о том, что госпожа Меркель и господин Макрон подняли разговор о ситуации с Алексеем Навальным, отбывающим срок в одной из колоний. Но если посмотреть западные СМИ, там, в общем, ну, я посмотрел пару-тройку, но на самом деле не буду упоминать, они всем известны, но примерно, я думаю, картина везде одна и та же. Там начинается не с Украины, не с Ирана, не с Беларуси, не с коронавируса, а именно с Навального, да, что вот Меркель и Макрон призвали президента России сохранить здоровье Навальному, уважать его права и так далее. Вот все-таки, если попытаться моделировать это общение, вот для кого что было важнее из этой троицы?
Ну, дело в том, на мой взгляд, то есть мы говорим о том, что пишут и обсуждают в СМИ, а не о том, о чем говорили Меркель, Макрон и Путин на самом деле. То есть мы не распечатку, так сказать, разговоров смотрим, а
сообщение,
то,
да.
Что специально подготовленные журналисты преподносят гражданам специальным образом подготовленную информацию. Я очень сильно сомневаюсь, что их всех троих волнует этот самый Навальный. То, что его упомянули, ну, безусловно, да, упомянули. На мой взгляд, в основном там разговоры идут про Украину. То есть, глядя на то, какие там телодвижения производит эта нацистская власть на Украине, стягивая войска к Донбассу, наверное, в первую очередь разговор идет о том, об этом. Uh-huh. Ну, тут показательно, например, что гражданина Зеленского туда не позвали даже поговорить. Просто не позвали. Задача гражданина Зеленского – исполнять Минские соглашения. Так ему вежливо посоветовали, а пока не можешь исполнять, говорить с тобой не о чем.
И наладить прямой диалог с Донецком и Луганском. Кстати, об этом так Путин точно, в этот раз точно, тоже упоминал,
да.
Но никаких подвижек нет.
Вместо того, чтобы лупить по мирным городам из гаубиц, убивая мирных жителей, вместо того, чтобы снайпером украинских расстреливать донбасских огородников, ну, как-то это, пришли бы в себя, в конце концов. Вот это я считаю. Тут как-то это, приоритеты, в общем-то, должны выстраиваться. Вот есть война гражданская на Украине, где люди друг друга убивают. Вот это вот приоритет номер один, по-моему. А вот есть некий заключенный Леша Навальный, уголовный преступник, осужденный судом. Ну, про него тоже можем вспомнить. Но вот убитые дети, это гораздо страшнее, чем там какая-то боль в ноге у Навального. Вот гораздо страшнее. У людей, по-моему, есть приоритеты. А мы, повторюсь, обсуждаем то, что пишут журналисты.
Дмитрий,
а
тогда...
вот для них...
Ну да,
Навальный, это номер один.
Приоритеты разные, это очевидно, да. Но все-таки давайте, если уж об Украине говорили, ну действительно, масса информации поступает. Ну вот, скажем, во время переговоров шла речь о том, что надо соблюдать Минский комплекс мер в 2015 году подписанный, да. Но тем не менее мы видим, вот за 6 лет как бы ни шатка, ни валка же этот Минский процесс идет. И при этом, как вы уже сказали, масса свидетельств о том, что стягивает Киев войска и к границе с Донбассом, и там граница с Крымом даже, я такое слышал, не знаю, сам своими глазами, естественно, не видел, но пишут люди в соцсетях. А как вы считаете, Минские соглашения, они имеют какие-то перспективы дальнейшие? Это первое. И второе, действительно ли Киев готовит какой-то бросок?
Ну, тут это, на мой взгляд, следует понимать, что эта самая Украина, она управляется извне. Конкретно из Соединенных Штатов Америки, не из Европы. То, что европейцев тревожит, что у них под боком идет война, а значит, например, оттуда в бешеных количествах расползается огнестрельное оружие, неучтенное, незаконное и все такое. Оттуда расползаются дегенераты, которым дали в руки оружие и позволили убивать людей. Они получили там некий опыт, и дальше этот опыт, имея незаконное оружие, будут использовать, в том числе и в Европе. Никому в Европе вооруженный конфликт не нужен никакой. А американцам нужен. Поэтому все эти переговоры не с американцами, они, в общем-то, ни о чем. Может ли Европа заставить этого Зеленского выполнять Минские соглашения? Этот Зеленский, как это у них в Америках говорят, знаете, вот как кукла, насаженная через известное отверстие на руку, вот управляют им из-за океана. Могут ли они устроить там войну? Да я вас уверяю, что по собственной воле они ничего перебрасывать не будут. И никакие войска туда не погонят. А раз гонят и перебрасывают, то значит поступила команда. Значит все это согласовано. Значит США выгодно, чтобы там шла гражданская война. И чтобы граждане Украины убивали друг друга. А Европа, да, суетится, охает, ахает. А ничего сделать не может.
Вот в завершении этой темы, там было пара заявлений о Беларуси сделано, ну, в частности, Владимир Путин про внешнее вмешательство говорил, что оно недопустимо во внутренние дела. Вот в связи с этим, вы как считаете, насколько внешнее вмешательство в дела Беларуси, это зафиксированный факт, да, в связи с тем, что, например, против Тихановской, если не ошибаюсь, там дело по терроризму даже возбуждено было буквально на днях, чуть ли не намедни.
Ну, я как-то даже не знаю, что сказать. Вот как-то некий гражданин по фамилии Дудь ездил к гражданам из так называемой Нехты, которые, не таясь, показывали, что ага, вот а это кто такие? Ага, это сотрудники польских спецслужб тут у нас сидят. Это люди, которые через телеграм-канал управляют и организуют все эти протестные движения в Минске, указывая, мы собираемся вот здесь сегодня, отсюда мы идем вот сюда и делаем вот это. То есть это совершенно четко управляется из-за кордона, из страны, входящей в блок НАТО и под руководством тамошних спецслужб. Какие, в том числе и ЦРУ, и во главе, какие тут нужны эти доказательства, определения, еще чего-то. Знаете, это если у нас протестными движениями начнут рулить с территории этих приграничных государств, то а какие тут мысли-то могут быть? Конечно, да, все это управляется извне, все это спровоцировано извне, извне управляется. Если она преступница и с точки зрения белорусского государства и объявлена в розыск, ну, будьте любезны, выдайте ее, чего ж вы ее не отдаете? Как это так? Если она призывает, открыто призывает к свержению правительства, к совершению государственного переворота, ну, поделитесь, что вы с такими людьми делаете у себя дома? Вон в Америке там это, зашли в Капитолий, куда можно на экскурсию уходить, тут же кого-то застрелили. Ничего, что-то никто не парится вообще, что людей вот тупо убивают, вообще без разговоров, сразу открывают огонь на поражение. А тут что не так? Лукашенко, нельзя, что ли, защищать свое государство от внутреннего врага? Нельзя, да? Нельзя защищать граждан от государственных переворотов.
Это государство, граждан всегда надо защищать. Дмитрий, давайте я вам следующий вопрос задам. А как вы думаете, развивающиеся страны, может быть, вы читали, правда, эту новость, и тогда вы ответьте на мой вопрос с двойным дном. Сколько развивающиеся страны могут быть должны России, на ваш взгляд? Вот просто какие цифры приходят на ум?
Страны России.
Страны, да, Россия? Развивающиеся страны России.
Даже не знаю.
20...
Последнее, что на эту тему читал, про то, как Советский Союз что-то там кормил Вьетнамы, Анголы, вливал какие-то миллиарды долларов, оказалось, что это 0,13 ВВП. Советский Союз тратил на поддержку дружественных режимов, ну, в общем, а не какие-то там сотни миллиардов.
Да, нет, ну, цифра, я, честно говоря, она, я даже не знаю, 23 так. Там без копеек в виде 100 миллионов долларов, 23 миллиарда долларов, в общем, на самом деле, ну, она не какая-то страшная, да. Вот Китаю, например, который на первом месте, эти самые развивающиеся страны должны почти 150 миллиардов. А, значит, далее, ну, понятно, для меня это не новость, Беларусь. Это номер один лидер, задолжал больше 8 миллиардов долларов. Бангладеш потом, Венесуэла, Индия, Вьетнам, ну и далее по списку. Значит, и, кстати говоря, африканские страны, за исключением Египта, должны меньше миллиарда долларов России суммарно. Но вот как вы считаете, в данном случае эти деньги, ну, понятно, что любые деньги могут пригодиться народному хозяйству страны, да, или там населению. Но вот надо ли каким-то образом их пытаться взыскать жесткими методами? Или так... Пусть потихонечку как-то оно само идет. Можно и списывать, как это тоже практикуется. И как бы даже иногда забывать о них. Вот какой путь такой самый оптимальный?
Ну, я как обыватель в экономике не шибко разбираюсь. Но, опять-таки, мне как опытному обывателю, в общем-то, понятно, что речь идет вовсе не о том, что им дали 2 чемодана баксов, и они обязаны 2 чемодана вернуть. По всей видимости, там какие-то экономические телодвижения происходят. То есть мы вам вот там дадим какое-то оборудование, а вы, например, просверлите дырки где-нибудь в Венесуэле, накачаете оттуда нефти, а мы вот ее, эту нефть у вас возьмем дешевле, переработаем и продадим в США. Скорее всего, там происходит как-то вот так, некими этими взаимозачетами, бартерами, а вовсе не, речь вовсе не про чемоданы денег, которые дали когда-то, а теперь сидим ждем, когда их вернут. Плюс там могут быть совершенно разные вещи. Например, таким образом приобретается политическое влияние наше. Полезно ли для России иметь друзей где-то там? Друзей во всех смыслах. И тех, которые совершенно искренне с нами дружат. И тех, которые дружат с нами за деньги. Потому что, например, с Соединенными Штатами все вообще дружат за деньги. Правильно ли это или неправильно? Ну, если вот такие друзья, давайте дружить.
Ну, еще так, военные, в том числе ядерный зонтик, интересует Европу. Да, это, так сказать, помимо денег уже.
Да. Если в этой самой Венесуэле, например, мы им простим там какие-нибудь 1.5 миллиарда,
1,8,
а вместо этого
1,8.
Привезем туда наши ракеты и поставим их возле США, это же замечательно. И американцам приятно будет.
А вот Украина должна 606 миллионов. Это данные 2019 года, ну, просто Всемирный банк опубликовал их вот сейчас, да? Я уж не знаю, какой долг, может быть, он скорректировался в большую сторону. Может быть, с Украины как-то к дружественным странам-то, к сожалению, сейчас ее не отнесешь. Может, с нее как-то пытаться стрясти, как вы думаете?
Для меня вот через то, что происходит с Украиной, для меня это вообще странно. То есть эти граждане Украины открыто во всех СМИ заявляют, что они с Россией воюют, что Россия страна-агрессор, что она на них напала и ведет против Украины боевые действия. При этом, замечу, мы им непрерывно продаем солярку, керосин, бензин. Они, значит, все это льют в танки, БТРы, там, тащат пушки. Из всего этого стреляют по российским гражданам, которых уже полон Донбасс. Это как-то это в башке не соединяется.
Когнитивный вот диссонанс, все, да, выражаясь
да, все сказки какие-то языком. Про свободный бизнес, еще чего-то там. А вот товарищ Сталин, я что-то не помню, чтобы он с Гитлером торговал чем-то. Ну, мало ли, что тут война. Это же бизнес, да.
Нет, давай, во время войны
мало
нет.
Ли вы там, да, но про политику говорите. Это деньги, это святое, не троньте, это бизнес, не подходите. На мой взгляд, весь этот бизнес должен быть прекращен. Все эти поставки запасных частей, оборудования какого-то, бензина, керосина, солярки, все должно быть прекращено на корню, если речь идет о том, что мы там воюем.
Но это
либо
будет,
вы вязаете в своей раде и клянитесь в вечной дружбе. Как только начнете клясться, тогда будет торговля. Нет, до свидания.
Но 606 миллионов как-то надо получить.
Да, ну, по идее, да, конечно. В идеале, конечно, надо заканчивать бизнес, но, знаете, банальность на ум приходит, кому война, кому мать родная. Иногда бизнес не смотрит на такие вот вещи. Давайте еще одну тему.
Извините, дополню. Такое чувство, знаете, вот да. Вы вот такой тезис выдвигаете. Такое чувство, что эти бизнесмены, они обитают в каком-то вакууме.
А своего знаете, рода вакуум иногда значит, бывает действительно.
Нет,
да.
Это не в вакууме. Это значит, они кому-то платят деньги. И кто-то на это закрывает глаза. Это точно так же, как Лукашенко обвиняют. О, представляете, там через них идут креветки, пармезаны и еще чего-то. Это не через Лукашенко идет. Это российский бизнес внутри Белоруссии организовал вот эти поставки и переправку в Россию. Так давайте заниматься тем, кто занимается этим в России. Лукашенко, что ж он, дурак, что ли, отказываться от таких шикарных возможностей? Нет. Он участвует в том, что организовали российские граждане. И с Украиной абсолютно то же самое. Этого что, никто не видит, что ли? Все видят и все знают.
Значит, еще у нас одна тема, но очередная ступенька. Наверное, вниз, что ли, ну, вряд ли вверх. Нацсовет Латвии по СМИ перекрыл доступ к сайтам, где можно смотреть российские каналы. Ну, самые разные, в общем.
Не первый раз.
Да, по большому-то счету, ну, RT, понятно, запрещена компания на русском, RT на русском в Латвии, ну, теперь и другие невозможно будет смотреть. Но в связи с этим Мария Захарова сказала, что надо бы, ну, наверное, в шутку, я, так сказать, может быть, а может быть и не в шутку, что надо ЕС задуматься над введением санкций в отношении Риги. А как вы считаете, на это реагировать Москве каким-то образом нужно? Потому что, ну, в общем, они принимают вот такое решение, вот так они решили, да. Понятно, что со свободой слова это несовместимо, но такова политика. Вот реакция должна быть у Москвы.
В моем понимании, раз у нас капитализм, и раз у нас все закручено вокруг денег, надо бить по самому больному, по кошельку. То есть вот пока, к сожалению, это не всегда быстро получается, вот как у американцев. К американцам все привязаны гораздо крепче, чем к нам. И денежные потоки там мощнее. У них это получается гораздо быстрее. Но у нас, например, вот построили тут под Питером порт в Усть-Луге. И, например, весь железнодорожный и морской транзит через Прибалтику уже практически исчез благополучно. Все пошло вот здесь. И даже Лукашенко, которого они с этой Тихановской изводили, взял и переправил свои грузы тоже к нам в Россию. Ну, на здоровье, кривляйтесь там сколько хотите. На это странно смотреть. Знаете, там каков процент русского населения, которые у них объявлены негражданами.
Половина,
да,
примерно.
И поражены в правах политических, например. Им не дают говорить на собственном языке, закрывают русскоязычные школы, что, если я правильно помню, это является элементом геноцида. Если правильно помню, запрет говорить на родном языке и получать на нем образование. Почему Наши этим не пользуются, тоже не ясно.
А СМИ, ну, скажите, вот,
Дмитрий... По самому больному, вы знаете, денег надо лишать. Понятно. Денег, в первую
очередь. А блокировать
очередь.
СМИ латвийские, например? Я просто не знаю, я не смотрю, но, наверное, они в открытом доступе есть в интернете.
Нужно ли тоже не знаю.
Симметричные
если
меры
они если они на латышском языке, я очень сильно сомневаюсь, что в России их смотрят.
На русском, допустим, если там же...
Ну, а может, на русском это наши, так сказать, там это... Душевно наши соотечественники, они этими русскими СМИ владеют. И какую-нибудь, может быть, полезную информацию о России там преподносят. Ну, такие, наверное, не надо закрывать. В целом-то, это ж это, есть прекрасный опыт, знаете, вот есть... Цитадель демократии и сияющий град на холме, Соединенные Штаты Америки, где Государственный департамент и ЦРУ непрерывно выделяют деньги на такие замечательные организации, как «Голос Америки», там, какая-нибудь «Свободная Европа», «Радио Свобода», куда набирают изменников и предателей, убежавших из страны, чтобы они, зная ситуацию изнутри, сидели бы и вещали на латышском, эстонском, литовском языке.
Переводчик, автор телеграм-канала «Тупичок Гоблина» Дмитрий Пучков.
Радио «Спутник». Новости.
В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Боевики покинули захваченный ими город Пальма в Мозамбике. Сейчас он находится под контролем вооруженных сил и полиции. Об этом сообщил РИА Новости начальник полиции провинции Бомба Висанта-Чакоте. Исламские группировки напали на город Пальма в минувшую среду, установив к пятнице полный контроль над городом. Ряд местных жителей скрылись в ближайших лесах. Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило во вторник, что гуманитарная ситуация в районе нападение вызывает крайние опасения. Согласно информации, полученной организацией из нескольких источников, в ходе боев погибли десятки человек. Европейский лекарственный регулятор не видит причин, чтобы ограничивать применение вакцины от коронавируса AstraZeneca для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила на пресс-конференции исполнительный директор регулятора Эмер Кук. По ее словам, специалисты в последние две недели продолжали работать и анализировать связанные с AstraZeneca риски. Две недели назад мы предоставили предварительную оценку, и тогда мы заключили, что преимущество вакцины AstraZeneca против коронавируса превосходит побочные эффекты. Позиция по этому поводу не изменилась, подчеркнула Эмер Кук. В марте стала появляться информация об опасных тромбоэмболических осложнениях у некоторых пациентов, получивших прививку вакцины AstraZeneca. Некоторые европейские государства в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Молдавские депутаты на экстренном заседании решили ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавируса на 60 дней с 1 апреля по 30 мая. Об этом заявила спикер парламента Зинаида Гречана. И исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурель Чалковой сообщила депутатам, что в ближайшие дни каждое министерство должно будет представить план действий, связанных с введением режима ЧП. Правительство Молдавии ранее обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП в кабине, не оговаривая срок действия особого режима и предоставили возможность определить его депутатам. Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе, но Москва предпринимает усилия для налаживания прагматичного диалога. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов на заседании Комитета по международным делам Совета Федерации. Однако, по его словам, не удалось изменить траекторию движения отношений России и Америки. Под ограничением в общей сложности находятся более 350 физических и 500 юридических лиц, отметил Антонов. Российский МИД ранее сообщил, что посла России Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с Америкой. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио «Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Подкаст «Слышали новость» в эфире, в студии Илья Харламов, Алексей Красильников. Алексей, привет. Всем здравствуйте. Приветствуем также переводчика, автора телеграм-канала «Тупичок Гоблина» Дмитрия Пучкова. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, смотрите, какая штука. Значит, американские СМИ пишут, что хакеры из России пресловутые и такие всемогущие в 2020 году украли тысячи электронных писем сотрудников Госдепартамента. Да, вот они получили к серверам доступы и, соответственно, тырили эти самые тысячи писем. Я даже не о хакерах вас хотел спросить. Это такая тема, знаете, скользкая. Мы же не знаем, что это за хакеры, какие доказательства. Да?
Помните,
какие
знаем.
Ваши доказательства? Вот этих доказательств нет. Я о другом все-таки хочу спросить, но мы же видим, что Вашингтон регулярно упоминает о хакерских атаках, и в связи с этим вот готовятся какие-то новые пакеты санкций, да? Все более угрожающие. Угу. Вот действительно может дело дойти до свифта, до гособлигаций, госдолга, до страновых санкций, даже не до секторальных, а до страновых, или даже до санкций, связанных с первыми лицами государства? Потому что вроде бы телега двигается в этом направлении, такое ощущение.
Ну, про хакеров, это ж это, там не совсем правильно написано. Я забыл, как контора называется. Sky чего-то там. Короче, есть сервера. На этих серверах стоит определенный софт вот этой самой конторы. Sky чего-то там, не помню, как называется. Извините, выскочило. Где должны быть установлены пароли. А они у них, эти сервера, работали под паролями, которые установлены изначально. То есть админы не удосуживаются менять пароль. А пароль фабричный, там типа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не надо быть хакером. И про это все знают, обращаю ваше внимание. То есть этой новости уже там лет 5, наверное. Боюсь наврать, но годы точно. Все знают, что это такое. И если у вас нашли вот эту вот софтину на вашем сервере, и через эту софтину зашли на ваш сервер, и у вас там годами стоит пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, тут, извините, а кто в этом виноват? Может, ваш админ дебил, профнепригодный?
Ну, админы выгонят. Дмитрий, админы выгонят.
Да, это хорошо, да.
Да, но смотрите, что говорят, что это второй случай. Ну, вот издание некое.
Давайте завершу, да. Русские хакеры тут абсолютно ни при чем.
Понятно.
Любой дурак, там, пятиклассник может прийти и выкачать вашу идиотскую почту, в том числе и секретную. Вот так вот у вас поставлена безопасность в вашем Госдепартаменте США.
Это понятно.
Это раз. То, что... Это непонятно.
Дмитрий, извините, правда. Ради бога, я все-таки вмешаюсь, потому что времени мало, три темы у нас.
Здесь я вам рассказываю.
Что да. При то, поддержке что будет, Кремля. То, да, что это... да. Вот они о чем заявляют.
Нет там никакой поддержки Кремля, я про это говорю. Когда говорю про то, что пятиклассник может это сделать, не обязательно из России, который просто интересуется вопросом, и он делает. То, что в этом, естественно, обвинят Россию, никаких сомнений. То, что при этом говорят, что при поддержке Кремля, ну, было бы интересно, если у вас там все так на законах построено, покажите доказательства-то. Ну, а дальше вопрос, а зачем вы это делаете? А мы зачем-то нагнетаем истерию. А для чего истерия нагнетается? Ну, для того, чтобы предпринять какие-то действия, которые вот на ровном месте предпринимать вроде как-то нехорошо. Ну, вот, например, если вы такие злые хакеры, которые действуют строго по указке из Кремля, наверное, вас надо от всего отключать. И я с вами совершенно согласен. Да, телега движется именно туда. Сначала мы вам отключим какой-нибудь там Facebook, потом Twitter, потом YouTube, а потом мы от Свифта вас отключим безо всяких разговоров. Все к этому идет, да. Тут другая печаль, что в родной стране ничего своего нет. Что какие-то идиоты, которые у нас всеми этими вещами занимаются, ну есть же YouTube, ну есть же Facebook, зачем делать что-то свое? Вот зачем. Вот,
ну, пытались, вот это... пытались, но пока
да
безуспешно.
Ничего они не пытались. Там.
Смотрите, тут Яндекс с такой неожиданной инициативой выступил, так сказать, обратился к производителям смартфонов, телефонов, значит, чтобы те удалили неудаляемые сервисы, приложения, точнее, собственно, Яндекса, да, такие как Яндекс.Диск, Яндекс.Карты. Ну, казалось бы, это вроде на руку компании, да, а вот они говорят, что пользователи жалуются, представители Яндекса говорят, что пользователи жалуются. В общем, попросили производителей проявить гуманизм в отношении покупателей. Что можете сказать насчет этого? Вообще про неудаляемые приложения, которые многих, честно говоря, сильно раздражают.
Ими можно не пользоваться. То есть я, честно говоря, не знаю. По-моему, производитель что хочет, то и делает. И никакой Яндекс ему в этом не указка.
собственно говоря.
Но есть же сейчас закон о том,
что должно быть... Яндекс можно вспомнить, как там их дурацкий браузер устанавливался. Вообще не заметишь там окошко, где галочка стоит. Уже анекдот был, как там это американский беспилотник пролетел над российским эсминцем и вернулся обратно с установленным Яндекс.Браузером.
И поиском Mail.ru, это все есть. Но есть же закон. Есть же закон вот этот, вот согласно которому должно быть предустановлено ПО. И здесь как раз речь идет о том, что хочешь, не хочешь, а вот этот какой-нибудь ролик ютубовский на большей части андроидных устройств откроется именно в Ютубе, откроется в Гугле. И карта он откроет не яндексовский, а гугловский. А это и реклама, это, в конце концов, извините, и мягкая, пусть электронная, но сила.
Естественно, да. Кстати, ну, мне, законы должны быть, и законы эти должны исполняться. То есть руками в воздухе водить и писать какие-то просьбы никакого смысла нет. Оно должно быть законодательно ограничено, и эта законодательность должна соблюдаться. Завозят телефоны, они все должны быть проверены, например. Вот это вот поставлено, вот это, вот это, вот это. А вот это можно удалить? Можно. А если нельзя, грузите в самолет, пусть летит обратно. Евгению Чичваркину в Лондон.
Кстати, любопытная подробность. Вот представитель Яндекса, управляющий директор Тигран Худовердян, говорит о том, что никаких соглашений с производителями, собственно, Яндекс не подписывал по поводу установки этих неудаляемых приложений. Тогда такая странная инициатива. И вот Минцифры выступил против предустановки неудаляемых приложений. Ну, в общем, посмотрим, насколько будет реакция на все эти инициативы.
То есть, если подытожить, ставить должны, если хотят продавать в России, но чтобы была возможность удаления.
Ну, конечно, да.
Там не совсем про это. Там про то, что, например, если телефон Samsung, чтобы там не было неудаляемого софта.
Да, вот об этом мы и говорим, да. Мы все втроем об этом говорим.
А как он может не быть? Это как в айфоне, знаете. А вот я хочу iOS удалить, а она, гадина, не удаляется. Прикрыть. Так он работать без нее не будет.
iOS — это прям отдельный блок. Там это прям можно час целый посвящать, как только... Только продукция
часа,
яблочной
часа
компании.
Нет, давайте мы про жуликов поговорим. Про приличных людей мы уже поговорили. Но смотрите, сезон же подходит. Дачный, туристический, я уж не знаю какой. И, в общем, активизировались продавцы липовых билетов, левых этих, да, и фишинговые сайты, которые предлагают, рекламируют все это хозяйство. Уже сотнями измеряются. Вот 700 называется цифра фишинговых сайтов. Ну и, по большому счету, могут в это дело влипнуть... я не знаю, может быть, миллионы, ну или сотни тысяч людей, да, купить, вернее, заплатить за то, чего нет, собственно говоря. А потом с чемоданами приехать в аэропорт и, так сказать, через какое-то время развернуться, уехать обратно. Но я даже не знаю, Дмитрий, с технической точки зрения вы сможете, может быть, как-то пояснить, как с этим явлением бороться, коль оно такой массовый характер-то носит, не единичный случай, а сотнями же измеряются эти...
Конторы. В этом самом упомянутом выше хакерстве самое главное — это так называемая социальная инженерия. Вовсе не какие-то там переборы кодов и еще что-то. Как там? На дурака не нужен нож. Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь.
Это из Буратино, да, по-моему?
Да. Объяви цену на 10 рублей ниже там или на 1000 рублей, и все, и туда ломанулись, потому что они... Граждане ощущают себя такими умными, они так ловко сэкономили.
Так все люди так устроены на всей планете, Дмитрий. Ну не все, но большинство. Ну хотят сэкономить большинство.
Можно я за людей все-таки вступлюсь, защищу людей?
Есть прекрасный стишок, Не гонялся бы ты, поп, за дешевизную. Вот как только тебе предлагают что-то дешевле, чем, например, на сайте официальной компании, задумайся, кто тебе это предлагает и зачем.
Тут немножечко же не про эту выгоду, Дмитрий, здесь
ну, попрощайся.
Фишинговые сайты, которые выглядят так же, как сайт, допустим, Сбербанк. Да, вот визуально все одинаково. Только ссылочка другая. Она только в браузере может отличаться. Зашел и прощает деньги, прощает данные. Поэтому здесь не то, чтобы каждый человек вот такой за дешевизной-то гоняется.
Нет, за дешевизну тоже.
Можно и ошибиться по незнанию, по неготовности.
Дмитрий, можно я поясню? Вот извините, пожалуйста, вы говорите, что за дешевизной не гоняются. Но если посмотреть сайты любого производителя техники и попытаться на нем купить что-то, это будет дороже, чем в разных сетевых магазинах. Это известная вещь, да? Так что на это тоже могут клевать. Что эта дешевизна, она вроде чем-то обусловлена.
Повторюсь, что главная приманка — это дешевизна. Это самое главное. Зачем туда люди лезут? Если они туда лезут, значит, там будут жулики. Если вы хотите сэкономить, крепко задумайтесь, что вас там обуют просто и без затей. Если вы считаете, что вот вы такой хитрый, толковый, вот здесь вы 2000 сэкономите, вас там лишат десятки тысяч.
Вот просто 10 тысяч вы потеряете, заплатив, еще и с вашей карточки что-нибудь украдут, боже упаси. Как с этим бороться? Ну, у нас нет таких специальных подразделений. То есть, первое, оно же главное, с моей точки зрения, есть некие государственные службы, которые сертифицируют этих самых продавцов.
Ну да, реестр вот может какой-то продавец, нужен.
Да, да, вот он URL, вот еще чего-то. И зашедший гражданин, я это утрирую, вот там в уголке какой-нибудь QR-код, который там телефоном или чем-то там сфотографировал, и тебе понятно, что он ведет. Да, он сертифицированный, тогда можно на нем покупать. А если подобное не организовано, а оно не организовано, то гражданам можно только пояснять, не гоняйтесь за дешевизной, вас будут обманывать.
Дмитрий, на подозрительные сайты тоже не заходить, если в названии сайта супердешево.
Нет. Это нет, или там одна буковка не та. Ну, это понятно все. Все это, так сказать, вопросы такие. Да. Ну, кто будет только все-таки это регулировать, если это нужно регулировать? А, судя по всему, да, это вопрос. Государство, оно, видимо, не совсем справляется. Спасибо большое.
Спасибо.
В студии были Илья Харламов и Алексей Красильников. По скайпу переводчик, автор телеграм-канала «Тупичок Гоблина» Дмитрий Пучков.
Интервью на радио.